Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов, московская студия «Радио Свобода», кандидат в президенты России, лидер ЛДПР, вице-спикер Государственной Думы России Владимир Жириновский. Бесплатный телефон прямого эфира 8 800 222 12 для всех регионов России. Пейджер в Москве 961 33 33, абонент «Радио Свобода». СМС-сообщение можно посылать на номер плюс 7 903 743 28 01. Ну, начать придется, конечно, с президентской кампании. Вот я посмотрел, Владимир Вольфович, такая тут цитата. РБК Дейли пишет. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пока не активно проводит предвыборную кампанию.
Ну, вот самые первые новогодние дни, конечно, общее затишье, и мы ничего особенно не предпринимали. Но мы в декабре делали, не все это отражается, и сейчас будем делать. Мы делаем больше, чем любая другая политическая структура.
Ну как же, вот смотрите, первый вице-премьер Дмитрий Медведев начал в четверг рабочую поездку в Калининградскую область. Визит будет посвящен вопросам реализации национальных проектов. В Мурманске потом будет завтра. Смотрите,
ну это делает уже три года, это все специально, все искусственно. Эти национальные проекты, они специально сделаны, чтобы его именно раскручивать. Именно под него.
Ну и что скажете, получились национальные проекты?
Нет, я же объехал всю страну, вот сейчас, в ноябре. И никто квартиры не получил по нацпроекту «Жилье». Никто не улучшил учебу детей по этому нацпроекту. Никто здоровье свое не улучшил. В сельском хозяйстве не наступило улучшений. Это площадка для его раскрутки. И это как раз есть административный ресурс. И что бы он ни сделал, его показывают. Я то же самое делал, но мы сообщаем, но нас не показывают. Поэтому...
Владимир Вольфович, а я вот, кстати, про национальные проекты и сельское хозяйство. Вы вот тут вошли в комитет по аграрным вопросам, а Медведев тут вот как раз учит, как соединять животноводство с переработкой. А вы чему будете учить вот аграриев?
Ну вот сегодня был Совет Государственной Думы, и там делегация в Германию, какая-то там зеленая неделя, зеленый форум. Вот что там делать депутатам? Направьте туда специалистов. Что депутаты будут делать? Обойдут павильон, где будут выставлены какие-то образцы продукции. И это вот как раз наша беда, что деньги идут не целевым способом. Я за то, чтобы помогать любым сельхозпроизводителям. Мы должны сокращать, постепенно сокращать ввоз продовольствия и больше закупать у своих. Вот даже сейчас оно уже есть. Давайте закупим. Мы же не закупаем. Мы
обманываем. Вы имеете в виду госзакупки?
За год конторы восстановить. Объезжайте все поселки дальние, село, деревни, у людей поросята, куры, все есть. Но они не могут довести до города, до рынка, сохранить, забить. То есть надо скотобойни приближать к большим городам, чтобы было свежее парное мясо. Да, нужно делать непрерывный цикл. Ну вот вы говорите, не показывать. Вот я в Мурманске был как раз. У них поле свое, корма свои, свое большое стадо коров дойных, свой молокозавод и свой сбыт, великолепные молочные продукты. Я все этот цикл прошел, и там дешевле у них. Ну что толку, они же ничего никто нигде не показывает. Я это прохожу, встречаюсь, разговариваем мы. Вот это же остатки бывших советских колхозов. Кто мешает это показать? А у меня была фермерша из Хакасии. Вот они вырастили бычков, у них есть участок земли, их выгоняют. Хозяин земли, местная администрация, хотят продать за 300 тысяч. Говорят, мы купим. За 500. Уже у них нет денег таких. Пытаются выдавить.
Но помогли?
Я направил письмо руководителю республики Лебедеву, бывший брат бывшего генерала Лебедя, и другим, прокурору. Вот я буду смотреть, что произошло. Ярославская область. Пытаются выдавить вообще всех и сделать большие охотничьи угодья. То есть я постоянно связан с этими вопросами. Если Медведеву потемкинские какие-то предприятия показывают, то я реально, живьем, Кошлев это может подтвердить, уже, наверное, целый год спасаю колхоз, что-то типа передовик, как это называется, то есть захватывает мафия местная. И просто пытаются там, значит, московские предприниматели забрать все эти земли, чтобы устроить для себя большую такую охотничью зону. То есть по всей стране, видите, Хакасия, Орел, Мурманск. И, допустим, я осматривал предприятие Батурина. в Белгороде. Мне очень понравилось. Современное, все там красиво.
Он вас на выборах там поддерживал тоже.
Ну, скорее...
давний альянс.
Нет, там скорее на выборах нам это навредило. Мы бы получили бы 3 депутатов не меньше и без всяких хлопот. А вот его достижения в сельском хозяйстве, у него предприятия разбросаны и в Белгородской области, и в Ставрополе, и в Пензенской. Вот достижения есть. Почему это не пропагандировать?
Ну, в общем, Владимир Вольфович, вы доказали свое право работать в комитете по аграрным вопросам.
У него самого свое хозяйство небольшое.
Да, про хозяйство мы обязательно поговорим. Вот еще один сюжет такой интересный. На данный момент зарегистрированы вы и Геннадий Зюганов.
Только?
Да, да, да.
Вот что Тиан с Медведевым?
А вот хорошего, я как раз вас хотел спросить, что происходит, объясните.
Я думаю, что это идет проверка. Сейчас они изучают общественное мнение внутри России и за рубежом. Я думаю, здесь может быть тупиковый вариант. Они боятся, а вдруг, допустим, Запад не захочет признать легитимность выборов 2 марта. Сейчас они признали 2 декабря. Это как наживка была, может быть. Давайте вот, мол, думайте, что у вас все прошло хорошо. А вот 2 марта мы не признаем. Потому что ведь на открытых выборах, на честных, он же не победит. Все это туфта там дают рейтинги, 70%, 60%, 40%. Ну, с какой стати?
Так он же не один, он фактически в тандеме. Он идет, а его снизу
Владимир
Путин...
А кому тут тандем нужен? Слушайте, ну почему без тандем?
Ну как, премьер, ведь, президент...
Ну, глава-то государства один, центр власти один у нас, конституция у нас одна.
Ну, один глава государства, а другой глава исполнительной власти.
Но пока, я вас уверяю, что к нему нет особых симпатий ни у одного слоя нашего общества. Возьмите армию, он в армии не служил ни одного дня. Возьмите практическую деятельность, он нигде ничем не руководил.
Так, подождите, он же в Олимпалпе работал, там, юристом, вот вице-президентом.
Вот и все, он обычный клерк, мелкий чиновник.
Ну, не мелкий. Вот администрация говорит, президента, это же не
это
мелкий
сейчас,
чиновник.
Да, последние 8 лет.
Это как ЦК КПСС.
Это 8 лет только с 2000 года. Все. И на какой роли? Опять помощник. Самостоятельно он ничего никогда не делал. Он никогда... На спектр ему дали, деньги дали, телевидение дали. Сам что он сделал? Ничего.
Если я из Зюганов... Сам он в ВУЗ поступил, между
вот
прочим.
Вот и все. И он кандидат наук. Кандидат, а я из Зюганов доктора наук. Он просто юрист, а я заслуженный юрист.
А
России.
Он по латыни говорит,
он
и латинское рядовой, право преподавал.
Он рядовой, я полковник запаса.
Нет, он уж, наверное, лейтенант, раз он закончил университет.
Нет, нет, если не было военной кафедры, он рядовой
да,
остается.
Да, ну не может быть, чтобы в Ленинградском университете не было военной кафедры.
Ну, он не мог верю, не проходить не военные верю. Сборы.
Ну что ж, время для короткого объявления. Мы сейчас соберемся с мыслями.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Отвечает ли кандидатура Дмитрия Рогозина критериям российского представителя в НАТО? Об этом беседуем с Андреем Савельевым, бывшим депутатом Госдумы, лидером партии «Великая Россия».
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повтор в 5 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем разговор с Владимиром Жириновским, кандидатом в президенты России. Владимир Вольфович, я все-таки хочу продолжить тему.
Да.
А представляете такую ситуацию? Вот 16 января. Касьянов, Богданов приносят документы, а Медведев не приносит. Потом Касьянова и Богданова не регистрируют, остаетесь вы с Зюгановым.
Великолепная была бы расклад сил. Потому что ни Касьянов, ни Богданов честно 2 миллиона подписей не соберут. Заранее говорю, что это будет туфта. Даже деньги могут найти они, особенно Касьянов. Но реально даже за деньги они не соберут.
Хорошо.
Поэтому
остаетесь вы вдвоем.
Они. А Медведев тоже, возможно, вот такой вариант вдруг.
Так, остались вдвоем.
Великолепно будет.
Почему?
Старшее поколение 10 миллионов проголосуют за Зюганова, остальные 30 за меня, а я побеждаю в первом же туре.
А приходит на выборы 48%. И
а
все.
Уже нет у нас ничего этого.
Нету, да.
Все сняли.
И президентские сняли.
Все сняли.
То есть
и порог явки,
явки
50%. Но придут очень много. Очень много. И особенно, если я из Зюганов, огромное количество. Вся страна придет. 80 миллионов придет.
Ну, тогда Медведев точно будет баллотироваться. И вот вижу такую ситуацию. Есть данные о его декларации.
Да.
Хотя на сайте ЦИКа нет. И вот я читаю. Дмитрий Медведев владеет 2 квартирами 174-364 метра. На Минской улице одна в комплексе «Золотые ключи». 4 спальни, 3 туалета, кабинет, столовая, гостиная с колоннами из горного хрусталя, мраморные полы, пропускной режим, круглосуточная охрана, стоимость минимум 4 миллиона долларов. В общем, солидный человек. А вы, Владимир Вольфович, опять на вас ничего нет? Двушка в Сокольниках.
И та уже перевел, сестра попросила. Она уже пожилая у меня и хочет, чтобы как бы у нее что-то наследство было, внучки свои оставить. У меня полно имущества.
Вот у вас на жену-то записано 8 квартир, 300
да.
метров, 300,
и
300, 400,
и это все
400,
тоже в основном 400. Партийное имущество. Но
5
у меня...
дач, а 5 дач.
Что
тоже партийная дача. Вот 547 метров дача.
Ну это у нас есть вот, мое, у меня хозяйство в Дарино.
Так.
Вот там у меня есть хозяйство.
А вы кого выращиваете?
Там у меня есть скотный двор, там есть у меня мини-свиньи. Есть две козы, есть, значит, кролики, есть лиса, есть хорек. То есть я хочу
общем,
там, чтобы страус...
В общем, аграрный комитет опять.
Страус там-то был, ослик. И, в общем-то, такое разное, разного вида. Гусь
да.
будет, петух,
и жена,
куры.
И жена доит коров?
Куры. Нет, там я нанял людей. Она там почти не появляется.
Ну, в общем, вы своего тоже
у
богатства не стесняетесь.
У меня полно имущества. Я фабрикант. У
а
меня
что?
Фабрика стоит в Костополе. Я был летом в августе.
Так. А это Украина?
Подровно, да.
Так.
Дед построил в 905 году. Уже 102 года фурычит.
Так вы выкупили?
Не дают пока. Я писал Янукович, теперь будет Тимошенко. То есть с 91 года Украина.
А что делает фабрика-то?
С 41 по 91 год советская власть незаконно национализировала. А с 905 по 41 дедушка извлекал доходы. Фанеру. На мебель идет. Вот во Францию экспортируется, да. в Британию, в Россию. Да. То есть я внук фабриканта. А Зюганов, Медведев, кто они? Дети холопов.
Не,
Батраков.
Ну там профессорские, почему же? Вот Медведева я должен защитить из
да.
культурной семьи в Петербурге.
Ну и что дальше? Что он сделал из этой культурной
семьи?
Он
человек.
Сам ничего не сделал.
Диссертацию написал.
Это все ерунда, диссертация.
Мы все на личности переходим. Главная программа, что вот делать.
А программа, что толку от его программы?
Ну как, есть же план Путина. Вот
ну
он
и
есть?
Что план?
А
план борьбы с коррупцией. Борются они? Нет. Есть план, допустим, по решению социальных проблем. Пенсия. До сих пор ничего по пенсиям не сделали. Ведь можно было создать профессиональные пенсионные кассы. Закон лежит в Думе. Завтра будем его обсуждать, план работы на ближайшие полгода. Только обсуждаем. Только проект. Ничего же не делается. И то же самое здравоохранение. Ну, новые скорые помощи, новое оборудование. Что резко улучшилось состояние здоровья людей. А преступность... На 500 000 преступлений больше совершено в этом году. Ведь все показатели-то отрицательные, все. Вот хвалятся...
Почему?
Что...
Рост экономический, как же? ВВП
в чем?
Поднимается.
В чем это? Ну в чем конкретно? В чем? В чем?
Ну вот тут заводы строят автомобильные.
Ну
один
и что?
Построили...
Чужие иностранцы строят.
Так что, плохие
иностранцы
машины?
Строят.
Вы на Форде не ездите?
И у меня все машины были, и сейчас есть, и,
да.
и Волга есть, и Джип Тигр Нижегородского
ну, и
завода.
И BMW, наверное, тоже.
И Мерседес. Разные машины.
Ну, вот
разные
видите,
машины. На всех ездил. Я сам все в жизни. Я при советской власти 2 квартиры сделал. И 2 машины купил.
Ох, Владимир Владимирович, все вам удается.
Нельзя.
А вам пишут, ну, зачем идти на выборы, если в Чечне и Мордовии опять будет 95% за кандидатов Кремля, а в остальных регионах Медведева под 60% нарисуют.
Нет,
зачем?
Так вот, а вот вы от избирателей зависит. Если из 108 миллионов избирателей придут 60-70 миллионов и проголосуют за меня, а не за Медведева, значит, я буду победителем. Зависит от них. А если будет пассивно, как вот на выборы в Госдуму, 40 миллионов не пришли. Это же огромная
сила. Значит,
им
хорошо?
Они просто не хотят. Они устали, надоело. Но здесь все-таки глава государства. Здесь самые максимальные полномочия. Поэтому не надо вот так вот думать, что все решено. Ничего не решено вообще. Вообще ничего не решено. У нас в России пока ничего не решено. И мы вполне можем избрать другого президента. Я в одном уверен абсолютно, на 100%. Граждане России не хотят, чтобы Медведев стал президентом. Никто.
Да
ни
они вас не хотят.
Ни министр. Меня хотят. Хотят меня. 30%. Я гарантирую. В России...
Так, это уже агитация.
А я имею полное право. Я зарегистрированный кандидат. Все. Радио и телевидение начнется с 3 февраля. А сейчас имею полное право в любом месте требовать голосования за меня и выступать против любого кандидата.
Вот пишет вам человек, подписался как-то Владимирович Жириновскому. Западная пресса, Белковский, ну, видимо, это интервью,
да.
утверждает, что личное состояние Путина составляет 40 миллиардов долларов. Прошу ваш комментарий по этому сообщению, но без воплей и криков. Аргументированно. А действительно интересно, Кремль-то не опровергает?
Вбрасываются вот такие вот
так,
данные.
Так.
Поэтому мы же не вот... Иногда нас обвиняют. А как можем знать точно, не точно? Мы то же самое оперируем этими же данными. Я читал эти статьи, где расписано имущество его и так далее. Ну-ка, я же не видел этого имущества.
А интересно то, что не опровергают.
Вот именно.
И в суд не подают,
да,
на Жуковского.
Да, и я боюсь, что это вот как раз Запад готовит вот такую провокацию.
А все Запад. А может, Восток? Может, китайцам не нравится?
Не-не-не. Именно на Западе.
На Западе.
Они хотят,
опять Запад.
Они хотят,
враги.
Ну, в хорошем смысле Запад. Я же не говорю, что плохой Запад. Но китайцам наплевать на все на это. Это именно западноевропейские центры, они как бы вот это вбрасывают сейчас, стараются как-то вот очернить, опорочить. Ну, нормально, политическая борьба.
Хорошо. Владимир Вольфович, видели, да, рождественскую сцену в храме Христа Спасителя, где патриарх сказал, что Дмитрию Медведеву пусть свет Вифлеемской звезды освещает ваш жизненный путь? Почему иерархи, которые раньше не активно, в общем, участвовали в кампаниях, сейчас так мощно привлечены? Вот и митрополит Кирилл сказал, что мы поддерживаем Медведева, потому что он опытный политик.
Ну, это же ложь, понимаете? Это вот они подрывают авторитет Русской Православной Церкви. Во-первых, они вмешиваются в светскую жизнь. Во-вторых, на них давят чиновники определенные, которые курируют церковь, как это было при советской власти, была там комиссия какая-то по религиозным организациям. То есть наш патриарх не хочет это, но его принуждают выступать в защиту Медведева. И это плохо. Он сам не хочет. И все иерархии Русской Православной Церкви против Медведева. И какой опыт у него? Ну, какой опыт? Никакого же опыта нет абсолютно. Абсолютно.
Ну давайте, слушатели, подключим. У нас звонок, да, из Армавира. Сергей, пожалуйста, ваш вопрос Владимиру Жириновскому.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Владимир Вольфович.
Да.
Вы только не перебивайте, можно,
пожалуйста,
вам задать такие вопросы,
да?
Не будете перебивать?
Нет, пожалуйста.
Вот вы знаете, вот ЛДПР это все-таки кремлевский проект, да? И это не либеральная и не демократическая партия, ну ни в коем разе. Вот послушайте меня внимательно, это, да, мое мнение. И вот понимаете, вот вы говорите, я за бедных, я за русских, вы, как говорится, заранее русских унижаете в бедности. Вот потому мы так и живем в России. Вот мое мнение, да, вот вы человек еврейской национальности, вот только не перебивайте меня, да, вот почему вы считаете и никогда не признаетесь, ведь... Вот, допустим,
так, Сергей, ну мы, по-моему, на эту тему
Сережа,
дошли.
Сразу тебе
вот
скажу, что у меня
мать
русская женщина, 100%, и я имею полное основание себя считать, и так уже считаю 60 лет, что я русский. Почему вы русских не уважаете? Почему мою русскую мать откидываете в сторону и делаете упор только на национальность отца? Вот вы как раз проявляете полное неуважение к русскому народу. А то, что вы говорите за бедных, я вовсе не хочу, чтобы русские были бедными. И русские, и евреи, и татары, и чеченцы, все пускай будут богатыми. И в эту кампанию президентскую я вовсе этот лозунг не выдвигаю. У меня лозунг другой. За все ответите. Все те, кто нам мешали нормально, спокойно жить. Поэтому не надо брать лозунг 3-го года, когда мы его выдвигали.
И все стали богаче теперь?
А?
Богаче теперь стали все?
Мы за то, чтобы все жили богато. Как раз мы либеральная партия, мы правая партия. Мы это не скрываем, мы это прямо говорим.
Но не демократическая.
Я внук фабриканта, демократическая, за полные свободы, прессы, независимость судов. Я автор работы «Права человека в современном мире». Этой работе уже 30 лет. Где подобная работа у Медведева, у Зюганова, у Явлинского, Немцова? То есть я могу всем доказать. Я имею государственную награду. Какие награды имеет Медведев? Ни одной. Ни одной.
Это же тоже должно видеть. Я не помню, Владимир Вольфович, но мне кажется, есть там у него всякие...
Ничего у него нету. Абсолютно ничего.
Значит, он скромный человек и не просил своего начальника.
Скромный, тихий, и никуда он не годится даже для должности министра юстиции, а тем более президента. Народ его ненавидит уже сейчас.
Климент из Пскова, пожалуйста, ваш вопрос.
Да, да.
Пожалуйста.
А вот я хочу вас спросить, помните, было такое письмо 500,
да,
прокуратуру по проверке деятельности религиозных организаций еврейских в России?
Да.
И были указаны черным по белому в книге Шулхан Арух, что, ну, пропаганда ненависти к русским, вообще к неевреям. И это дело замяли вообще. Ваше отношение к этому делу вообще?
Мы не участвовали в этом вопросе. Но я считаю, что никогда мы не должны кого-либо обвинять по национальному признаку. Есть очень много известных ученых, писателей, исследователей евреев. И, может быть, там в их книгах что-то есть. Но такое же количество книг есть и у русских авторов.
По-моему, это древние,
и у чеченских
книги.
Это страшно древние книги, когда народ еврейский был как бы изгоем, его отовсюду вытесняли. Это был инстинкт самосохранения, самооборона. Давайте в древности не будем залезать. Потому что мы сами живем с вами на финно-угорских землях, на землях тюркоязычных народов. Если копаться в древности, то тут такое получится. Давайте сегодня исходить из чего?
Вот лучше сегодня,
что мы сегодня
заниматься.
С вами все должны жить лучше, чем мы живем, имея вот такие огромные богатства. И мы должны сделать этот рывок в нашей экономике, в нашем духовном развитии. И ни в коем случае нельзя насаждать религиозный фанатизм и пытаться столкнуть людей на национальной основе. Но я, мир, горжусь тем, что я внук фабриканта. А Зюганову-Медведеву гордиться нечем. Мелкие, жалкие клерки, ничего в своей жизни не добившиеся.
По пейджеру, Владимир Владимирович, что вы думаете об объединении с Белоруссией?
Не получится, потому что Лукашенко простой сельский человек, с замашками Бонапарта. Он никогда не отдаст пост президента Беларуси. Он умрет на нем. Вот это вот беда. Честолюбие разбуженное. Уже 13 лет он с 94 года. Да, 13 лет. Все на этом посту. Ну как? Вот в этом проблема. То есть он боится потерять пост первого лица в Беларуси. Поэтому так вот все и будет, как сегодня. Никаких
Сергей
реальных...
спрашивает, что да. будет с ценами после 30 января?
Цены постоянно будут расти все. Почему, объясняю? Раз растут цены на энергоносители, газ, нефть, а на, используя энергетику, энергию, электричество и продукты нефтяной переработки, производится продовольствие. Мы все его потребляем. И цены будут расти. А это ведет рост цен на транспорт, на строительство, на жилье и все остальное. Поэтому надо вовремя повышать зарплату нашим гражданам. А самое главное, производить все свое и в изобилии. Тогда никакой рост цен нам не будет помехой и угрозой.
Света интересуется, что Луговой будет делать в депутатах?
Он, наверное, войдет в комитет по безопасности. Он занимается сейчас предпринимательством. Он опытный, грамотный человек. И пострадал в результате обострения отношений между Британией и Россией. Поэтому здесь...
Со здоровьем у него в порядке?
Все в порядке у него со
не
здоровьем.
Не светится?
Ничего, никаких нет моментов.
Не боитесь вы с ним?
Не боимся.
Чай пить?
Не боимся. И нормальные рабочие отношения у нас с ним.
Ага. Ну что ж, хорошо, хорошо. Значит, мы продолжим после выпуска новостей «Радио Свобода» наш разговор. Посылайте сообщение на пейджер 961-3333, абонент «Радио Свобода». И я напомню нашим слушателям, что 10 января в 22 часа в эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Ведущая Ирина Лагунина, 2008 год, завершение реформы электроэнергетики в России. Рассказ о книге «Президент, папа и премьер-министр. Три человека, изменившие мир». Мир. Добрые соседи. Польская пресса на Украине. Программа «Время и мир» выйдет в эфир в 10 вечера с повтором в час ночи и в 3 часа дня в пятницу. Время московское, а мы с Владимиром Жириновским ждем ваших вопросов после выпуска новостей «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Более 20 человек погибли и десятки были ранены при взрыве в пакистанском городе Лахор. Смертник взорвал бомбу в центре города у здания Верховного суда. В Ульяновской области солдат силой заставляли перейти на контрактную службу, заявила председатель организации «Солдатские матери Петербурга» Элла Полякова. В интервью нашей радиостанции Полякова сообщила, что к ней обратилась мать одного из военнослужащих, по словам которой солдат держали в палатках в сильный мороз, заставляя подписать контракт на службу в армии на 3 года. Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей заместителя министра финансов России Сергея Старчака еще на 3 месяца до 9 апреля. Старчак был задержан в середине ноября. Ему предъявлено обвинение в попытке хищения более 43 миллионов долларов из государственной казны. Генеральная прокуратура Грузии обвинила предпринимателя Бадри Патаркацишвили в заговоре с целью свержения власти. Против него возбуждено уголовное дело по статьям «Подготовка нападения на политического деятеля» и «Подготовка теракта». В Минске завершилась акция белорусских предпринимателей. Они выступали против запрета на использование труда наемных рабочих, за исключением близких родственников. Несколько тысяч человек пытались пройти к резиденции президента Александра Лукашенко и к дому правительства, но милиция их не пустила. Израильско-палестинское мирное соглашение может быть достигнуто в течение года, считает президент США Джордж Буш. После переговоров с палестинским лидером Махмудом Аббасом в городе Рамаллах на западном берегу Иордана, Буш сказал, что мирное соглашение может быть заключено до окончания его президентского срока. Американские военные самолеты нанесли массированный удар по южным пригородам Багдада.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». Продолжаем разговор с вице-спикером Государственной Думы, лидером ЛДПР, кандидатом на пост президента России Владимиром Жириновским. Ведет передачу Михаил Соколов. 8-800-222-12, телефон, пейджер 961-33-33, абонент «Радио Свобода», смс плюс 7-903-743-2801. Владимир Вольфович, вот вы поздравили Саакашвили с блестящей победой на внеочередных выборах. Это как-то расходится с генеральной линией Кремля, потому что телевидение внушает, что он не победил в первом туре, по крайней мере.
Вот пускай они доказывают. Пока объявили, исходим из факта. Мы не можем знать. И долг вежливости в данном случае. Если это побеждает президент, и официальная Центральная избирательная комиссия объявляет его президентом, мы все имеем полное право поздравить.
При То этом, есть вы первый политик российский, который поздравил.
При этом я проявил солидарность с грузинской оппозицией, говоря им о том, что практически в Грузии установлен авторитарный режим.
А почему авторитарный? У них оппозиция на телевидении может выступать, а в России не очень-то выступает.
Да, да. Ну, видите, там и закрывают тоже оппозиционные каналы, и мешают им, и где-то оппозицию вытесняют, и в эмиграции. Свои минусы есть там огромные. Но есть и плюсы. Все-таки они Шеварнадзе убрали и заставили Саакашвили провести досрочные выборы. И сейчас протестуют, и, возможно, даже и добьются или пересчета голосов, или же второго тура. В любом случае, в апреле получат огромную поддержку на выборах в грузинский парламент.
Ну и как думаете, сколько они получат, вот оппозиционеры?
Они могут дойти до половины парламента.
Могут, было, да? Ну,
конечно. У них уже сейчас все кандидаты, их там было 7-6, практически 48% у них. Ну, они уже пришли к европейскому стандарту, 48-52%.
А почему они пришли к европейскому стандарту, а Россия уходит от европейского стандарта?
Вот согласен
стандарта
с вами.
Почему?
Вот я хочу, чтобы 2 марта мы бы то же самое бы приблизились бы к европейским стандартам. Я за европейские стандарты. Возьмите, Украина молодцы. Там разница всего там 1-2 голоса у них. 226, там 225 депутатов Верховной Рады. Мы должны, нас обгоняют и Украина, и Грузия, и даже Бишкек, Киргизия.
А было же время, когда Россия обгоняла?
Да.
Почему потеряла?
Потеряла, потому что не смогли демократы правильную основу найти, увлеклись обогащением. И это все увидели граждане и разочаровались в наших демократах.
И что теперь? Отдали теперь все одному человеку?
Плохо это. Я в данном случае считаю, что будущее все-таки за парламентской республикой. И в Грузии об этом хотят. Я думаю, в Белоруссии об этом этого хотят. И Украина к этому движется. Идеальный вариант все-таки парламентская республика. 450 человек все-таки примут более разумное решение, чем один.
И давайте еще надоит один вопрос от слушателя. Геннадий из Ленинградской области. Кратко, пожалуйста.
Добрый вечер. Значит, Владимир Владимирович, да? Я хочу спросить следующее. Почему Россия не желает подписывать и ратифицировать Конвенцию о правах инвалидов? Говорят, что на ее реализацию нет денег. Но из 104 государств мира, которые нашли возможным присоединиться к этому документу, у большинства с деньгами значительно хуже, чем в России. Как не стыдно российским властям делать такие заявления? Это кощунство, бездушие и черство.
Спасибо, Геннадий.
Полностью с вами согласен. Издеваются и над инвалидами, и над здоровыми. Конечно, можно ратифицировать. Они просто боятся, что действительно наши чиновники не смогут обеспечить права инвалидов в соответствии с этой конвенцией. И это будет еще один повод, чтобы нас критиковать. И в Страсбурге, и в Брюсселе, и в Лондоне, и в Вашингтоне. То есть боятся не суметь выполнить те обязательства, которые они обязаны будут принять по этой конвенции. А деньги есть. И обязаны о вас заботиться.
Значит, два похожих вопроса. Считаете ли вы необходимо вернуть сбережения, которые страна конфисковала, Владимир? И что вы думаете о предложении Тимошенко вернуть вклады Сбербанка в Украине?
Ну вот на Украине они стали давать. Но это $200. Ну смешно. Разве мы с вами по 5
не давали же.
Ну, правильно, лучше
хоть понемножку. А в России же тоже, в общем, дают
копейки. Мы даем уже 10 лет.
Но мало.
Но мало, поэтому хотя бы восстановить надо. чтобы у каждого была снова сберкнижка, на ней будет написано. Вот у меня было, значит, теми брежневскими деньгами до 92 года 100 тысяч. 10 машин «Жигули». 100 тысяч рублей. Вот мне восстановите сегодня, да сколько будет? 100 на 100 умножаем. 10 миллионов.
Пожалуйста. Это как-то вы загнули.
Почему?
А почему по такому курсу?
Ну, 1 к 100. Так получается. И вот так. И я согласен, чтобы не было инфляции, давайте разрешите мне пользоваться этими деньгами по безналу. Оплатить жилье, там, образование, здравоохранение, допустим, начать строительство какого-то объекта. Потому что если дать наличными, люди побегут в магазины, и опять рост цен. Поэтому можно и вклады восстановить, и дать возможность ими пользоваться. Это нужно делать обязательно.
Жириновскому, если вы станете президентом, какие антиконституционные законы вы отмените в первую очередь? Владимир спрашивает из Люберцы. Наверное, те, за которые вы сами голосовали, типа по борьбе с экстремизмом.
Конечно, надо смягчить его, потому что любая фраза, любые действия могут быть квалифицированы как экстремизм, и люди практически боятся что-либо делать. Второе, я бы хотел, чтобы была борьба закончена с левой идеологии, ну, не самой идеологии, допустим, вот КПРФ запретить, чтобы этой партии не было, пускай создают новую какую-то левую, там, социалистическую, социал-демократическую.
То есть коммунистическая землю... быть не должно?
Не должно быть, не должно.
Мы... Что ж вы к ним пристали?
Вот, убрать все статуи Ленина везде и мавзолей его вынести, все вернуть исторические названия, Царицын, Симбирск, Вятка, Богородск, вот то, что Ногинск, Московской области и так далее. Улицы, вот метро Войковская, ну, это же позор. Убивал царя, и его именем названа станция метро. То есть убрать все названия революционеров отовсюду, написать более объективные и правильные учебники истории, землю дать. Земли полно еще свободной, и самым нашим обделенным можно дать и 6 соток, и 10 соток, там, и полгектара. И жилье строить, самое дешевое, чтобы люди могли его приобретать. Пускай опять будут хрущевки какие-то, но чтобы люди получили жилье, те, кто совсем без... жилья у нас находятся, рабочие места, увеличивать их постоянно, особенно в малых городах. И главный упор на сельское хозяйство. Это вот у нас главная ахиллесова пята, потому что пока не будет изобилия собственного продовольствия, мы постоянно будем зависеть, и люди будут тратить огромные деньги на чужое, не всегда качественное продовольствие. То есть очень многое можно делать. Самое главное, если я буду избран президентом, у людей у всех в России резко улучшится настроение. Люди не хотят видеть Медведева или Зюганова в Кремле. Только
ну,
меня
что ж,
хотят.
Вы можете их повеселить, меня. Конечно, это правда.
Как вы это не веселье дело. А в том, что честный, смелый, решительный, мужественный и знает все, как надо делать.
Сам себя не похвалишь, никто не похвалит.
А я сейчас выступаю в личном качестве.
Что же будет ждать? Хорошо, Ваня Вольфович, как вы прокомментируете назначение в НАТО Дмитрия Рогозина? Расстался человек с политической карьерой ради должности?
Не уверен. Это, может быть, варианты Фродкова. Фродков тоже уехал в Брюссель. По связям с Евросоюзом.
И что ж, вернется к нам премьер-министром?
Ну, и такое может быть. Лет 5-10 посидит. Вы знаете, он на примете у Запада. Запад к нему присматривается. К Рыжкову, к нему, к Каспарову, к Касьянову. Поэтому здесь могут быть варианты ссылка, избавиться от него, чтобы его здесь не было. И в какой-то степени отблагодарить. Все-таки он помогал Кремлю. И Конгресс русских общин, это кремлевский проект, и Блок Родина,
и Великая Россия.
Великая вот. Россия. Тоже он как бы в какое-то свою лепту внес. Поэтому здесь три составляющих. И благодарность за его как бы участие в политической жизни страны. Второе, это как сослать его, чтобы как-то он не мешался из-под ногами, не обострял обстановку на ультраправом фланге. И третье, может быть, даже это вот Западу выгодно, чтобы дальше его обрабатывать. Как Ленина обрабатывали 17 лет, потом приехал революцию делать. Хомейни обрабатывали во Франции много лет, вернулся, совершил исламскую революцию. Так и люди типа Рыжков, Каспаров, Касьянов и Рогозин, то, возможно, будущие попытки еще раз устроить оранжевую
Касьянова
революцию.
Касьянова зарегистрируют?
Могут зарегистрировать, чтобы Запад не ворчал, что, значит, мешают независимым кандидатам зарегистрироваться.
А вы к дебатам готовы?
С удовольствием, с любыми. Могу со всеми вместе одновременно. пусть они все вместе стянут вот, к барьеру, а я буду с этой стороны.
Что ж вы не протестуете? Я вот смотрю, коммунисты там протестуют по поводу того, что в эфире происходит. У Медведева там чуть ли не две трети эфира, у вас
постоянно.
15, у Зюганова 16, у Касьянова бог знает
меньше
сколько.
Всего меньше всего у ЛДПР, меньше
нет,
всего.
Меньше всего у Богданова.
Ну, смешно, вообще нет такой партии, такого Богданова. Это в чистом виде.
Есть такой кудрявый парень.
Ну и что, это специальная выдумка, опять очередной маневр.
Слушайте, а зачем он нужен?
На всякий случай.
А кстати, какой Касьянов, может быть всякий случай?
Касьянов не примет участие в выборах. Так. Зюганов снимет свою кандидатуру.
А вы можете представить себе, что Зюганов снимает свою кандидатуру?
Да, тут Береза даст ему 100 миллионов долларов, он снимет.
А вы можете снять свою кандидатуру?
Я не сниму, даже за миллиард 100? Долларов. За миллиард не сниму.
А за два?
И за два не сниму.
Так это потому, что вам из Кремля скажут, что не снимать?
Нет. Потому что я сам хочу бороться. У меня есть шанс, и страна хочет другого президента. Страна не хочет Медведева. Зюганова ясно никогда
не захочет.
Так
может, она Путина хочет?
И Путина не хочет.
Как не хочет?
Да потому что я знаю
страну. За Единую Россию сколько проголосовало?
30%, 40, не больше.
Да, вот в Ингушетии меня тут тоже, вот я смотрю.
Позор.
50% избирателей подписали, что они не голосовали на выборах.
Вот, 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 вот. А Мордовия, что творит Меркушкин этот?
А что делать? Вот почему ЛДПР не требовало, например, когда законы
требовали.
Принимали, прозрачные урны, там пометки
требовали,
вот на этим ультрафиолетом на руках,
требуем,
чернилами?
Все отвергают, каждый день требуют. Сегодня Совет Думы требовал, завтра буду при обсуждении повестки дня требовать. Отвергают все. Контрольный пакет голосования у «Единой России» 8 лет. До этого у левых, до этого у демократов. У ЛДПР никогда не было. Поэтому любые наши предложения не голосуют наши противники. А требования заявляем ежедневно, ежечасно. Всех разоблачаем. Стараемся дать
здоровые.
Всех
не разоблачать.
Но имею в виду наших конкурентов. Левые, прокремлевские партии, вот как «Единая Россия», «Яблоко», там, «СПС» или раньше еще там были «Наш Дом России».
Прокремлевские, они же за счастье народное. Как же вы можете против
какое
них?
Какое счастье народное? Слушайте,
ну, все растет, все развивается. Посмотрите телевидение.
Все это чушь. Это как при Хрущеве также говорили, так же при Брежневе говорили. Я знаю подлинную ситуацию в стране. Бани позакрывали во многих районах страны. Бань нету.
А люди... зачем бани, если у человека ванна есть? Зачем
да
бани?
Какая ванная? В тазике моется и из бутылки себя поливает. Какая ванная? Ванная в городах, в крупных, и то не во всех домах. Поэтому я знаю ситуацию. И доходы маленькие, и безработица есть, и ветхое жилье есть, и преступность растет. Поэтому показатели в основном все отрицательные. Положительные — это чисто такая математика, статистика.
Виктор из Подмосковья, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер.
Пожалуйста.
Добрый вечер. Вопрос очень короткий такой. Вот корпоративные наши институты, там банки всякие, организации набрали за рубежом большое количество кредитов. Там большое исчисление сейчас в больших нулях. Если вдруг что-то, может ли страна за них рассчитаться территорией? Вот этот самый такой крайний вариант. Как вы к этому относитесь? Есть такие толкования. Спасибо.
Ни за что, ни за кого рассчитываться не будем. Это и разница как раз. Частные лица сами отвечают за себя, и юридические, и физические. За свои долги отвечает только государство. Мы практически рассчитались с государственными долгами, даже если бы...
А компании-то сколько набрали? «Газпром», «Роснефть». Столько же, сколько было, Владимир Вольфович?
Согласен. Столько же
и кто будет отвечать по этим долгам? Сейчас
почему,
уже им трудно.
А почему отвечать-то? Пускай работают. Они же взяли деньги на инвестиции.
Да знаете, «Газпром», по-моему, занимается не добычей газа в последнее время, а средствами массовой информации больше.
Ну, в любом случае,
государство
не будет нести никакой ответственности за займы частных структур. Они сами будут отвечать. Эти частные, они рассчитаются. И когда они занимали, ведь там просто так не дают. Там тоже было обоснование, наверняка они должны быть в прибыли, чтобы рассчитаться с западным кредитором, да еще себе что-то осталось.
А вот обещают, что будет уже дефицит газа, чем они будут рассчитываться? «Газпром» уже 10 лет новых месторождений не открывает.
Никакого дефицита нету, газа полно, нефти полно, лес, уголь, металлы, всего хватит вперед на 100 лет.
А что ж Россия такая бедная? Столько людей бедных,
20-30%. 90 лет советской власти, что вы хотите? Отучили работать, отучили быть собственником, отучили планировать, отучили прогнозировать, отучили заниматься собственным делом. Вот льготы, справка, 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 справка. Вот этим занимаются.
Раиса Николаевна пишет, когда Гитлер пришел к власти, он запретил компартию. Раиса Николаевна, Аденауэр после Гитлера, когда коммунисты заговоры устраивали, тоже запретил компартию в Германии? Лет так на 20.
запретить на вечные
это
времена.
Правда.
Коммунизм, социализм – это для бездельников. Для тех, кто не хотят работать, не умеют работать, чтобы спрятаться за чужого дядю и ждать, чтобы кто-то накормил, напоил и, так сказать, повеселил. Это самая отвратительная левая идея.
Николай из Брянской области. Коротко, пожалуйста.
Да. Добрый
да,
вечер.
Николай.
Господин Жириновский.
Да.
Вот один из выступавших упрекал Россию в том, что она не подписала конвенцию о правах инвалидов. Вы тоже возмутились, что это так.
Да.
А как же вы голосовали за 122-й закон?
Понятно.
Я лично, господин Жириновский, голосовать за вас не буду.
Объясняю. 122-й закон мы не голосовали. Вот почему я против коммунистов? Это они вам вдавливают в голову. Абсолютное большинство фракции и я не голосовали. Но при этом нам выгодно, чтобы вы получали деньги. Ну, хватит стоять в очереди со справками. Хватит вас над вами издеваться. Дать вам наличными, вы все купите сами. Быстро. Это издевательство. Вот это и есть социализм. Везете справка, это социализм. И вы умираете раньше времени.
В России нет немецкой бюрократии, чтобы социализм иметь.
Чтобы уперлись в эти льготы, по которым вы ничего получить не могли. Ведь мертвая страна из-за этого стоит, убогая, так сказать, и, значит, не способная ни к чему. А вы опять дайте вам льготы, льготы, деньги вам нужны и здоровье. Вам эта советская власть и нынешняя ничего не дала. Поэтому именно голосовать нужно только за меня.
Так, в предложениях ЛДПР по борьбе с терроризмом есть пункт научить население быть бдительным, не сдавать квартиры, не давать машины для проезда, не сажать в такси приезжих с Кавказа. Это что такое за ксенофобия, Владимир Вольфович?
Ну, это момент обострения, когда вот был Дубровка у
так,
нас.
Вы от этого отказались?
Естественно, ну как вот не сажать такси, ведь мы же не будешь в лупу рассматривать.
Понятно.
Кавказ не Кавказ. Но,
а вот сейчас, знаете, на Кавказе обсуждают еще одну идею ЛДПР.
Что имелось в виду? Имелось в виду, машину дают в аренду. Ты же видишь, люди приезжие с юга. Чего ты им даешь машину в аренду? Чего ты им квартиру сдаешь?
Бизнес.
Сдай.
Бизнес.
Сдай квартиру через бюро специальное. Чтобы там были паспорта, данные. То есть мы сами проявляем, так сказать, такую
вот
инфантильность.
Проявляете вы в своих текстах иногда опасные такие тенденции. Вот, пожалуйста, еще в Карачаево-Черкесии очень взволнованы тем, что у вас предвыборная энциклопедия, есть такая программных установок ЛДПР. И вот вы предлагаете отправить на постоянное жительство в Абхазию адыгов, кабардинцев, жителей Северной Осетии в Южную и создать губернии с моноэтническим населением у Кавказского хребта. Это что за депортация?
Никогда такого не было. Вот чушь. Откуда-то взяли, какая-то провокация. Никогда подобного не говорил. Я, когда речь шла о возможном обострении обстановки, я говорил, если вдруг Грузия захочет силой захватить Абхазию, то родственные абхазам народы, это шапсуги, это, значит, черкесы, адыги, они могут встать на защиту абхазов, проявить солидарность. В этом только смысле. Никого, никто переселять никогда больше не будет, и никто нигде никакого мононационального государства создавать не будет. А всякую грязь, от моего имени какие-то программы выдавать провокационные, это могут делать, чтобы меня опорочить.
К выборам.
К выборам.
Понятно.
И между выборами.
Анатолий Сергеевич, Ростовская область. Пожалуйста. Вопросы.
Алло,
с юга.
Слушаю.
Да.
Здравствуйте. Владимир Вольфович.
Добрый вечер.
Вот он, добрый вечер. Вот. Простой у меня вопрос. Да вот все депутаты, политики, СМИ заботятся на словах о правах и интересах простого народа, обещая золотые горы, особенно перед выборами. Но когда конкретный человек обращается к конкретному чиновнику, то его, ну, в лучшем случае, отписки получают, посылают туда-сюда. Вот, например, от президента я жду ответа уже 5 лет.
Ну,
обращался, в общем, это... Кстати, вам 20 декабря по электронной почте отправил, предупредил, если не хотите там помочь, скажите, что нет или да, опять ответа нет. Вот скажите, как
мы,
вообще?
Мы поможем. Просто предновогодние дни, все-таки с 29 декабря практически прекратили мы работать. За время выборов в Госдуму к нам в месяц поступало 900 писем. У меня сидит 20 юристов, захлебываются, не успеваем. Сейчас у нас задолженность по ответам 3500. Поэтому обязательно вам ответим. Обещаю и примем все необходимые меры.
А вот вы за централизацию России, да? Вот смотрите, вы за централизацию России, за то, чтобы это не было такой вот сильно федерализованной страной России. И вот смотрите, что происходит с этой вертикалью. В Кремль пишут, вам пишут, вверх-вниз, толку никакого, внизу, значит, ничего не работает, получается, правильно?
А почему происходит, система? Объясняю.
Объясняйте.
Вот сейчас жаловались на 102-й закон, а есть 131-й, по нему мы дали права органам самоуправления, и так. Деньги дали.
Кто да мало дали.
Губернаторы, губернаторы держат
так все деньги. Так они же назначенные.
И все, держат деньги. Они должны отдать деньги органам самоуправления. Тогда они заработают.
Значит, закон неправильно составлен, что они могут держать эти деньги. Надо нет, напрямую, значит, давать. Правильно? Нет,
деньги же идут по цепочке.
А вот не по цепочке.
Нельзя же
а
из напрямую? Москвы направить в 10 тысяч получателей по стране.
Да можно, можно.
Направляют субъект федерации. Они направляют по городам области. Города направляют по районам. А районы местному самоуправлению. Можно и так делать. Можно и напрямую. Согласен. Иногда и это делаем. Но учет осложняется. То есть, в принципе, ведь это же закон по бюджету. Мы даем деньги субъекту Российской Федерации.
Понятно. В общем, муниципальная система не работает.
Не работает пока. Надо заставить ее работать. Надо заставить бояться губернаторов. Их же не трогают сейчас из-за выборов. Подождите после 2 марта. 20 губернаторов потеряют свои посты моментально в апреле, в мае этого года.
Ну то ладно, это такой элит. Прогноз, начнется. Прогноз, который не сбудется.
Скорее. Будет, обязательно. Все, ждите 3 марта, уже начнется.
Давайте ваши прогностические способности проверим, Владимир пожалуйста. Васильевич. В стиле блиц, только коротко, да? А как решится вопрос о статусе Косово?
Признают независимость. Это будет очень плохо, поскольку это будет прецедент, и в будущем им будут пугать и нас.
А Сербия что получит?
Ничего не получит. Более ускоренный прием в Евросоюз и в НАТО.
Ну, это уже
деньгами
прилично.
Подкормят.
Так, какой результат будет на выборах в Пакистане после гибели Бхутта?
Генерал все в свои руки возьмет. И там, не исключая гражданскую войну и оккупацию со стороны НАТО, как и Афганистан.
Так, ну что, состоится ли до конца года ратификация Конституции Евросоюза?
Нет.
Что, кто-то из 27 стран откажется?
Опять кто-то откажется, опять у них проблемы, потому что это большой колхоз. Они слишком расширились, нужно было сохраняться в рамках вот элиты Западной Европы. Они опять пролетариев понабрали. Румыния, Болгария, Польша, Словакия. И это все им будет тормозить развитие Евросоюза.
Так, кто победит на чемпионате мира? А, Европа по футболу, извините, не мира.
Немцы.
А что ж, Хорватия так хорошо играла?
Ну и что, сыграла хорошо, больше не сможем ничего сделать.
Так, Олимпиада в Пекине, первое место в командном зачете.
Россия.
Китай.
А зачем Китай?
И США, а потом Россия.
А давайте биться за Россию.
Это
я думаю, что
биться.
Мы можем. Мы можем сейчас, у нас уже много спортсменов, и китайцев побить легко.
Так.
И США уже
ну,
устарели.
Ладно, за выборами в США следите?
Слежу.
Кто победит на выборах?
Хиллари.
То есть она будет выставлена от демократов.
Она. Как женщина. Люди никогда в Америке не было президента женщины. И они уверены, они знают, как хорошо управлял Билл. Билл Клинтон был лучший президент США за последние там, 30-40 лет. Поэтому им выгодно. Они понимают прекрасно. Это вот не тот вариант Медведев-Путин, когда они занимают два поста. А здесь именно муж, как бывший президент, поможет жене. И она сенатор. Она тоже не просто домохозяйка. То есть это было бы хорошо для американцев. Я думаю, они на это пойдут. Потому что вот этот Обама все-таки цвет кожи немножко может
пугать. А может он вице-президентом пойдет?
Ну, могут договориться, они же из одной партии. То есть могут договориться, тогда у них 100% победа будет в ноябре.
Так, и... а над кем победа?
Над Маккейном.
Все-таки Маккейн?
Конечно, да, он наиболее жесткий. Он ближе к Бушу, так сказать. И он победит на праймерис окончательно. И Хиллари сможет с Обамой победить его на выборах вот, в ноябре, в этом году уже.
Ну, давайте трудный вопрос. Кто будет президентом России, а кто премьером через год, 10 января 2009 года?
10 января 10 года?
Нет, 9.
9, 9. То есть через год.
Да, через год.
Через год, я думаю, Путин вернется в Кремль. У нас выборы в марте 9 года пройдут выборы досрочные президента
России. А как же это получится-то?
А не сможет Медведев. Если даже его прогласят президентом 3 марта, вот через 40 дней, он не сможет управлять. И силовики будут ему мешать, и губернаторы будут заниматься саботажем, и министры некоторые. То есть элита его не воспринимает. И они захотят скорее вернуть Путина,
но она и вас не будет воспринимать, если вдруг вас избрали.
Меня они быстренько воспримут. Со мной не волнуйтесь. Все воспримут. Сразу будет зачистка всего губернаторского корпуса, министерского, депутатского. Совет Федерации отменим. То есть это будут жесткие меры. С коррупцией начнется борьба по-настоящему. и меры будут решительные приниматься. Заработают заводы, больше внимания сельскому хозяйству, и никакого саботажа не потерплю. Сразу будут другие органы государственной безопасности, другая русская, новая русская полиция, добровольческая армия. То есть будет праздник в России. Действительно, цивилизованное европейское государство, огромное количество свобод, гарантии, вся иммиграция вернется. Если я стану президентом, вся иммиграция, это десятки миллионов людей, вернутся сюда, к нам в Россию. Они опытные, с деньгами, и мечтают вернуться в Россию.
Ну, давайте,
а Медведев будет уезжать.
Давайте мы слушателя подключим. Пожалуйста. Последнего, Петр.
Петр
из Москвы. Петр, нравится вам программа, Владимир Вольфович, только что он изложил?
Я понял, что Владимир Вольфович, безусловно, будет нашим следующим президентом, и Путин уже через год никак не вернется.
Никогда не вернется. Если я, он никогда не вернется.
Владимир Вольфович, разрешите задать вопрос.
Пожалуйста.
Года три назад была передача у Сергея Корзуна, был Иваненко из «Яблока», вы. Да. Обсуждался вопрос, нужна ли России демократия. Я выступал за демократию. Вы говорили, что Россия к демократии не готова, и меня, вот меня, Петра из Москвы, убьют с вашей демократией. Это были ваши слова. Что с вами случилось? Вы выступаете за парламентскую республику. Вот как она у нас должна родиться? При вас или в будущих поколениях? Как-то так. Я просто
изумляюсь. Что изменилось?
Петр, объясняю. Я за свободы, за демократию. Но в России они невозможны.
Пока или вообще?
Пока. Пока.
Это вы живите пока?
Ситуацию. В ближайшие 2-3 года. Если Медведев остается, станет президентом, демократии никакой не будет. Это будет вновь авторитарный режим. Я это вам говорил. И разве мало людей убивали у нас за эти 3 года?
Ведь
и разве
получились
у нас свободные выборы? И разве у нас есть по-настоящему свободная пресса? Вы же это все видите. Разве я не прав? Вы должны сказать, Владимир Вольфович, я полностью с вами согласен, что мы хотим свободы и демократии, но прошло 3 года, и вы оказались правы. У нас самый настоящий авторитарный режим, и по-настоящему свободных выборов нету. Так вот, я же прав был. Но я хочу их, как в личной жизни. Мы хотим по любви брак. Но не получается он у всех. Выходит по расчету. Но желание у всех одно, все-таки полюбить. Но не получается. Так и в стране у нас сейчас. Я за... Вот я смогу прогарантировать свободы всем гражданам России. И они подчинятся мне. Медведев слабый. Он ничего не сможет прогарантировать. Он будет молчать, вообще ничего не будет делать.
Спасибо. Гостем московской студии «Радио Свобода» в программе «Время гостей» был Владимир Жириновский, кандидат в президенты России. Вел передачу Михаил Соколов. И я напомню нашим слушателям, итоги дня 10 января в программе «Время свободы» подведет Андрей Шарий. Репрессии против активистов другой России. Джордж Буш надеется на успех мирного процесса на Ближнем Востоке. Прокуратура Ингушетии против организации «Голос Беслана». Всего вам доброго. Спасибо за ваши вопросы и звонки.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.